Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас в программе «Красная линия» Павел Тарасов, депутат фракции КПРФ, Мосгордуме, член ЦК КПРФ и кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Федор. Добрый день, уважаемые товарищи.
И сегодня мы обсудим предвыборную ситуацию в столице. Немногие знают, может быть, но на самом деле предстоят выборы в Мосгордуму. Но вот простому обывателю, который ходит по улицам, как-то это, наверное, не очень даже заметно.
Ну, это достаточно традиционная схема работы властей на выборах. Две вещи, которые делаются почти всегда. То есть, первое, сделать так, чтобы не было заметно, что, в принципе, приближаются выборы. А второе, навязать людям, что от вас ничего не зависит, результат предопределен, поэтому сидите у себя в домике и не дергайте. Видимо, этого не хватило, поэтому, ну, собственно, начались и некоторые процессы по заворачиванию гаек. То есть, это одновременные процессы. С одной стороны, внушить людям мысль о том, что ничего не поменяется, никаких шансов на выборах что-то изменить нет, поэтому спокойно занимайтесь своими делами. А параллельно, ведь, ну, казалось бы, вроде логика, что если властям так... все хорошо и нечего бояться, то ну для чего закручивать гайки, если вы и так просто на выборах сами вы получите нужный результат. Но нет, вот такие вот взаимоисключающие, казалось бы, действия происходят одновременно. Это касается и репрессий по отношению к нашим кандидатам, и фокусов наперсточников под названием ДЭК. Это все вещи из совершенно одной истории. То есть задача максимально выцарапать результат в Москве, которая... не любит партию власти в целом, и за последние годы стала не любить ее еще больше.
А какие вот сегодня прямо события-то происходят? Давайте поподробнее про гайки,
да.
Чтобы люди знали.
Да, по очереди, да, то есть вот понятно, что были некоторые какие-то вещи, которые, может быть, и не вызывали, не были заметными, но, естественно, всегда на мажоритарных выборах, где... голосование идет не по партийным спискам, а по персоналиям кандидатов, всегда начинают выбивать именно с кандидатов. Весной, в мае прошли у нас обыски у Николая Степанова, это бывший глава муниципального округа Сокол, один из редких оппозиционных глав районных советов. И он же был, собственно, кандидатом на прошлых выборах в Мосгордуму, достаточно неплохо потрепал своего оппонента. И на этих выборах его решили вот превентивно такими мерами по запугиванию убрать с кампании. В принципе, ну, в конце концов, это увенчалось успехом. Ну, наверное, определенная логика есть. Лучше быть свободным простым гражданином, чем выдвинуться, но оказаться в тюрьме. То есть, в общем... тактика угроз и шантажа, она работает, потому что ну, у нас, к сожалению, правовые механизмы защиты от угрозы незаконной посадки в тюрьму не работают от слова совсем. И, кстати говоря, в этом очень большой вклад поправок в Конституцию, который фактически перевел всю судебную власть в подчиненное отношение по отношению к президенту и исполнительной власти, то есть фактически добил разделения властей. Ну, следующим этапом было у нас признание иностранным агентом Павла Иванова, заведующего протестным отделом горкома, одного из самых ярких муниципальных депутатов. Да, не всегда его риторика была в должной степени, соответствовала там дипломатическим требованиям и парламентским, да, но при этом это вызывало очень хороший яркий отклик у избирателей, потому что избиратели давным-давно с нашей властью не хотят разговаривать вежливо, а хотят разговаривать грубо и уже иногда с оскорблениями и угрозами. Вот, к сожалению, отсутствие реакции на проблемы жителей, отсутствие какого бы то ни было диалога с ними приводит к тому, что наш избиратель существенно озлобляется. Поэтому Павла выкинули ровно за то, что он имел большие шансы избраться. При том, что как бы центральный округ, он, ну, не сказать, чтобы это вот оплот коммунистических сил, но при этом там достаточно сильное оппозиционное строение. Центр города особенно чувствительно к этому относится, потому что идет разрушение исторического облика города ради чисто коммерческих интересов строительной мафии. И вот эти все вещи, они, конечно, вызывают у жителей центра раздражение. То есть, когда ты привык, что ты живешь в историческом центре, где... Ну, достаточно визуально как красивая обстановка, где всегда достаточно трепетно относились к сохранению облика района. И тут приходит застройщик и говорит, а нам это вот интересно здесь уродливую бетонную коробку воткнуть. Ну, мало ли что жители против. А власти не то что там отмалчиваются, а всячески помогают застройщику. Вот. Это вот два этапа, которые прошли до начала, до формального выдвижения, хотя фактически, ну, собственно, кандидаты оба были поддержаны партийной организацией. То есть было известно, что они получили добро на участие в выборах. Это вот двое человек, которых выбили до начала кампании. Ну и вот по двум человекам у нас уже прошли подобные эпизоды уже после начала кампании. Это Игорь Суханов и Дмитрий Сараев. Обоим вынесли административные наказания за посты в соцсетях. Одному, по-моему, 5-летней давности, другому 9-летней давности. У Игоря мелькнуло в ролике что-то из того, что сейчас считается запрещенным. А у Дмитрия, соответственно... Была публикация, ну, такая сатирическая про сталинские репрессии, на которых изображены были, собственно, фашисты. И было сказано, что не забывайте, что это тоже те, кого вы должны называть жертвами сталинских репрессий. И вот к этому зацепились, решили, что таким способом он почему-то пропагандирует фашистскую символику, и вот надо за это наказать. Получил человек 10 суток. Ну, понятно, для чего 10 суток дается. Это сроки на обжалование. Чтобы человек не успел, во-первых, обжаловать административку, а во-вторых, чтобы лишился регистрации. То есть, абсолютно предвыборные цели. Здесь полиция не является самостоятельным каким-то действующим лицом. В этом плане в кукольном театре у кукол на ниточках гораздо больше собственной свободы. Причем я здесь даже, в общем, это не как какой-то минус к самой полиции, это здесь у них вынужденная роль. Я здесь всем, наоборот, только посочувствовать могу, что их заставляют заниматься грязным непотребным делом, которым, я уверен, сами они бы по себе бы тоже заниматься не хотели, но это тоже, в общем, результат того,
как... Ну, это же тоже выбор людей, в конце концов, заниматься или нет.
Ну, погранично. То есть, на самом деле, вот, когда
закон... Нам дали приказ, это же старая песня такая.
На самом деле, очень много изменялось, когда перемявили милицию в полицию, не только из-за названия, что тогда их заставили, поменяли законодательство, и они с этого момента обязаны выполнять даже заведомо незаконный приказ, и только после этого могут подать рапорт, что он был незаконным. Естественно, это никто делать не будет. А до этого было наоборот. Заведомо незаконный приказ, ты не то, что не обязан, ты не имеешь права его выполнять, да? И многие из тех вещей, которые сейчас возможны, они возникли именно тогда. И тогда же был очень большой отток из органов внутренних дел. Как раз вот из честных сотрудников, которые не захотели с этим мириться. Я не готов сказать, что ушли все, да, то есть, ну, ситуация-то была бы еще хуже. То есть, в общем, политические веяния и то, чем заставляют заниматься полицию, нельзя распространять на полицию в целом, да. То есть, часть ответственности за это есть, но так же, как у граждан страны есть ответственность за то, что происходит в стране в целом. Вот, наверное, в сопоставимых объемах.
Да, даже больше, чем порой кажется. А вот этот опять эпизоды с преследованием людей за посты, не заставит ли он наконец-то еще раз пересматривать законодательство? Уже же была реформа, когда декриминализировали ту же 282-ю статью, за которой... Куча людей отсидела совершенно неправомерно. Сейчас мы опять видим. То есть, в конце концов, может любой человек пойти в музей там, Победы на Поклонной горе, сфоткаться, и его привлекут за демонстрацию символики.
Ну, если этот человек будет оппозиционером, который мешает властям где-то добиться результата, так и будет. И тут даже сомневаться не следует. Тут, ну... Оно и происходит, и статью для этого, собственно, придумали. И именно из-за этого я считаю, что вообще вот все наказания за слова, они должны быть убраны из российского законодательства. Пока, ну, как минимум, пока у нас не будет больше правовой культуры и возможности действительно объективного разбирательства, что в правоохранительных органах, что в суде. Пока степень деградации правовых механизмов такова, что рассчитывать на правосудие в таких вопросах невозможно. А заключения штампуются карманными экспертами, причем, ну, не знаю, почему их называют экспертами, их сложно назвать специалистами. А люди, которые пишут откровенный бред даже с формальной логики, ну, я говорю даже по своей там административке, это помню. И это совершенно спокойно игнорируется всеми судебными инстанциями. В этих условиях, конечно, нужно менять законодательство, но при этом пока у власти партии «Единая Россия» это, конечно, совершенно невозможно. Потому что они это делают для того, чтобы самим удержаться у кормушки. Какой же им интерес самим себе ставить барьер около корыта?
Ну, если им сверху скажут, поставят.
А кто им должен в корыте? Кто им должен сверху сказать? Однопартийцы?
Администраторы, правительство, ну, то есть аппарат.
Единственный субъект политической власти, который может им это сказать, и пока это не сказал, это то, что называется у нас источником власти, наш многонациональный народ. Или только самоорганизация и общественный подъем.
Главный источник власти – это многонациональный президент Российской Федерации.
Я все-таки считаю, что такое положение дел, которое де-факто есть, оно происходит из-за того, что наш многонациональный народ пока еще просто не сказал свое слово. Я думаю, что в конце концов он проснется от некоторого подобия спячки и будет активнее участвовать. Более того, ну, это нормальная часть политического процесса, что периоды революционного подъема сменяются периодами реакции, периодами упадка. И, в принципе, вот у меня такое ощущение, что вот этот период, он все-таки подходит к концу. Даже вот по практике тех вот дворовых встреч, которые я сейчас провожу, встречаюсь с избирателями, да, пока этот негатив в основном связан с местными, с локальными проблемами. Но он нарастает и принимает достаточно жесткие категоричные формы. Я бы так сказал, что подобной жесткости разговора людей по поводу происходящего не было вот даже на предыдущих мосгордумовских выборах. То есть, ну, как бы вот, если сравнивать с однородными процессами, то на фоне прошлых выборов в Мосгордуму люди начали высказываться гораздо жестче, чем высказывались 5 лет назад. Да, это пока не превратилось в какое-то организованное массовое движение, да, и, в общем, наверное, над этим еще следует работать. Но вот градус негатива в обществе, он достаточно высокий. И при этом ликвидированы почти все механизмы обратной связи, где люди могли бы вот свои проблемы хотя бы как-то решать или хотя бы получать по ним диалог.
Но ведь московская власть говорит, что как раз у них-то есть инструменты обратной связи, все эти сайты, активные граждане, еще что-то, электронный приемный, все. Откроешь интернет, там все бурлит, сплошная обратная связь идет.
Нет, из работающих механизмов обратной связи в Москве только портал «Наш город» есть, да, и он по узкому профилю некоторых вопросов, в первую очередь из сферы ЖКХ, он действительно работающий, это одна из редких действительно полезных вещей, которые сделали городские власти, я хоть их часто критикую, вот это вещь, за которую надо похвалить. Вот. Но, к сожалению, во-первых, рубрикатор постепенно сужается по многим острым вопросам, потому что, например, вопросы строительства, которые там были в начале, их давным-давно оттуда вымарали. Вот. А второе, ну, все-таки текущие многие вещи, они не формализуются через рубрикатор. Давайте посмотрим. До ковидных времен были встречи с главами управ, были встречи с префектами. Даже ряд министров московского правительства проводил встречи по округам. И, ну, да, другое дело, что туда тоже набирали лояльную массовку, да, чтобы там не получить совсем уж плохую картинку. Делали максимум, чтобы оттирать людей от микрофона, когда знали, что прям по острой, по больной проблеме придут. Но несмотря на это, был механизм разговора с властью. Плохой, неполноценный, далеко не всегда эффективный. Но у людей была возможность хоть куда-то, хоть до кого-то достучаться. Сейчас этой возможности нет. Ни главу управ, ни префекты, ни министры, тем более, уже давным-давно никакие встречи не проводят. Дальше. Был механизм публичных слушаний. То есть по застройке, по градостроительным проблемам, которые обычно вызывают наиболее острые конфликты, был механизм публичных слушаний. Да, туда тоже набиралась массовка, они тоже набирали письменные свои бумаги в поддержку проектов. Все это было. Но, во-первых, это позволяло просто даже те вещи, которые не нужны коммерчески, а просто из-за глупости сделанные, скорректировать. А таких проблем на самом деле тоже хватало. Вот. А во-вторых, по самым одиозным, по самым неадекватным проектам, где поднималась волна протеста, был шанс тоже, пусть не самый большой. Но имелась возможность эти проекты остановить. Сейчас это заменили так называемыми общественными обсуждениями. Я не устаю говорить, что обсуждением это не является, потому что те люди, которые назвали это обсуждением, видимо, просто не знают русский язык и не знают, что значит слово «обсуждение». Да? Когда нет возможности нормально высказаться, нет возможности задать вопросы, нет возможности какой-то дискуссии и диалога, это нельзя называть обсуждением, даже если вам очень хочется. Потому что ну, русский язык под словом «обсуждение» подразумевает совершенно другие вещи. А тыкать кнопочки на активном гражданине, который в народе давно назвали фиктивным гражданином, это никакое не обсуждение. Более того, ведь там же почти все голосующие, те, кто набирают баллы для того, чтобы получить материальные блага, им наплевать на то, что опрашивается в этих опросах. Они никогда не читают, что там написано. И они просто тыкают там вот все голосования, которые попадают в зону их внимания, просто чтобы набрать количество баллов. И там они, естественно, тыкают на первый вариант. Если там взять, поменять местами вариант и первым вариантом сделать, что отклонить проект, то этот пункт наберет абсолютное большинство голосов без каких бы то ни было ухищрений. Но они так не делают. То есть, это еще и откровенное жульничество. То есть, когда путем массового подкупа при электронном голосовании формируется заранее известный результат, абсолютно не соответствующий мнению граждан. Ну, почти то же самое, что на обычных выборах происходит. Только там фактор подкупа чуть-чуть разделен с фактором голосования, но тоже с ним прямо связан. И точно так же электронное голосование с неконтролируемой внутренней механикой. Ну, вот вещи ровно в одном направлении, и в обоих случаях это направлено на грубую фальсификацию позиций жителей. Абсолютно одинаковые процессы, то есть технологическая база очень схожая, политические цели крайне схожи. И, кстати говоря, ровно в ту же сферу попадает и третий кусочек. Это электронный дом, где вот общие собрания начали проводить. Сейчас жителям предлагают согласиться отдать распоряжение всем общим имуществом ГБУ «Жилищник» своих районов. Под предлогом почтоматов. Ну, правда, это в одних местах про почтоматы говорят, в других про коммутационное оборудование операторов связи и интернета. Где-то, наверное, еще что-то рассказывают. Но самое главное, что в этом согласии написано и иные цели. То есть, абсолютно на все, что угодно. Красиво, правда?
Жилищник рвется к власти.
К деньгам.
А власти и деньги у нас разве не одно и то же порой?
Смежные, взаимосвязанные, но все-таки немножко отличающийся.
Беспринципно рвется к власти в виде денег.
Ну, если не считать принципом само по себе рвение к деньгам, тогда может быть, какой-то принцип есть. Ну, кстати говоря, мы по поводу вот отсутствия работы у жилищников по тем дворам, где вот мы проводили встречи, даже я написал статью под таким едким заглавием «Жилищник, убирайся», в чем в обоих смыслах. И первая часть статьи про то, как заставить их действительно убираться в подъездах, во дворах, а вторая часть про то, как поменять жилищник на другую управляющую организацию. То есть, в принципе, это как раз во многом соответствует отношению жителей к работе наших управляющих организаций, при том, что на самом деле при нормальной работе, конечно, жители были бы заинтересованы в том, чтобы государственная управляющая организация была бы, потому что как минимум учредитель никуда не денется, а сама организация, скорее всего, никуда не убежит, в отличие от частников, с которыми возможны эксцессы. Но даже несмотря на такой фактор, казалось бы, теоретических государственных гарантий, к сожалению, сейчас у жителей выгоднее рисковать и пытаться найти честного участника, чем работать с государственной управляющей организацией, которая, несмотря на вот этот окологосударственный статус, фактически свою работу в большинстве случаев выполняет плохо или, как в некоторых случаях, не выполняет вообще и даже не пытается ее выполнять.
Тем самым, просто повторяя вот на своем локальном уровне, федеральный уровень государства во многом, отражая его.
Ну да, здесь уровень коррупционных действий приводит к тому, что из государственных организаций деньги выводятся, в том числе то, что получено за счет прямого бюджетного финансирования, и подталкивают людей к тому, чтобы переходить в частные организации, так же, как с медициной происходит. Да? Когда у нас государственная медицина страдает от того управления, которое там имеется, а рядом частник, да, тоже предлагает платные услуги. То есть, к сожалению, сейчас люди, приходя в бесплатную поликлинику, по многим вещам, которые им нужны, даже которые прописаны, я сам даже с этим сталкивался, получают ответ, что вы знаете, вот это мы вам раньше, чем через полгода повторно предоставить не можем. Вот у нас такие нормативы от фонда медицинского страхования. Но, кстати говоря, бесплатно, у нас же совершенно без очереди, сегодня же вы можете это сделать за денежку. Ну вот как это, кроме как вымогательством, назвать? Я не знаю, как это называть. То есть та же поликлиника, построенная за государственные деньги, врачи, в которой получают зарплату из бюджета, не может человеку сделать обследование или анализы за бесплатно, но за деньги может сделать прямо сейчас. Вот как это называется?
За деньги, да, это тотальный девиз сегодняшней России. Все за деньги. Правда, за качество тоже никто не отвечает.
Ну, если бы еще ответственность за качество была. Это же вы замахнулись.
Вообще, само слово «жилищник» звучит как-то странно. Как будто это какое-то вот насекомое где-то в дебрях жилища, жилищники там ползают, разъедают все.
Ну, им же нужно же было, когда вот расформировывали ДЭЗы, нужно было передавать в новую организационно-правовую форму, вот пытались создать картинку, как будто вот что-то поменялось еще и по существу. Потому что у людей-то как бы впечатления-то уже накопленные были. И тогда это, в принципе, примерно в те же годы ликвидировали ОДСки, диспетчерские квартальные, и переводили это в единую диспетчерскую службу. Ну и к чему это, вот, давайте посмотрим, привело. Ну, вот название названием, да, вот как бы вот мы обсуждали уже с милицией и полицией, что смена названия – это вторичная вещь, это ширма, за которой прячутся содержательные процессы. Но вот сейчас человек при звонке в единую диспетчерскую не может дозвониться до людей, которые непосредственно выполняют работу, не может выяснить, когда они будут там закончены, если, допустим, отключили там электричество или воду, или отопление. Да? То есть, если ты позвонил в ОДС-ку, где у тебя на телефоне диспетчер сидит рядом с мастером участка, с начальником участка, то они знают, кто туда пошел, какие работы выполняются, когда они начали, когда закончатся. Да? Здесь почти невозможно выяснить. То есть там нужно, в общем, определенная настойчивость и понимание, на каком языке разговаривать, чтобы достучаться до хоть какой-то информации. Опять же, сейчас заявки там на единую диспетчерскую просто закрываются. Когда было это через ОДС, там совсем другой разговор мог быть. Да, централизация и контроль нужны были, но вместо этого ликвидировали механизм прямой связи с низовой структурой. Хотя изначально обещали, что будут сохранены эти диспетчерские. Но, опять же, вот не выполнили обещания.
Почему функцию единой диспетчерской не возьмет на себя Единая Россия? Отличие в одном слове. Сидят, отвечали бы на и заодно бы привлекали электорат.
Мне кажется, что там уровень профессионализма может даже быть ниже. Ну, не на то руки заточены. Нет, здесь, в принципе, ну, мы понимаем, что это у нас такая вот чисто образная игра, это все-таки должна быть профессиональная работа, и критика все-таки, наверное, даже не столько к политическим деятелям, это все-таки больше хозяйственное решение было, это все-таки к руководству города замечание, что лишили людей возможности прямого контакта с жилищником, с теми исполнителями, которые вот дают им ответы, которые закрывают заявки без выполнения работ. И в принципе, это часть того, что отрубаются механизмы прямой связи с, ну, не только с представителями власти, про которые мы говорили, но даже вот с техническими исполнителями работ. И это, к сожалению, это процесс, который не останавливался и не останавливается. Если вспомнить, там народ лет 10-15 назад вовсю возмущался, зачем посадили на входе в управу охранников, которые перестали людей пускать. Сейчас уже все к этому привыкли, уже в жилищниках охранники на входе сидят. Ну что, что оттуда, вот кто туда может прорваться, кроме как за тем, чтобы заставить их что-то делать из того, что они не делают? Что они туда?
Оппозиционный блогер, будущий иностранный агент с телефоном прорвется.
И украдет гнилые канализационные трубы.
Конечно. Или снимет их, что еще страшнее.
Ну, а, кстати говоря, популярное было оправдание управляющих организаций, когда они подделывали протоколы, когда у них запрашивали, дайте копию протокола, канализацию у нас прорвало. Ну, и смех, и грех. Да. Вот, у меня позавчера на одной из встреч жители говорят, вот у нас, вот в нашей там квартальной, ну, это уже не ОДС, это просто... квартальное подразделение жилищника, вот у них там все в безобразном виде, линолеум драный, стены обшарпанные. Я говорю, ну нет, я мог бы, наверное, написать письмо, но как это будет выглядеть, что я по поводу организации, которая сама должна обслуживать там наши дома, все остальное, буду писать, что они не в состоянии у себя привести собственное помещение. Вот, кто из нас большим дураком-то будет выглядеть? Я, честно говоря, даже не знаю, вот как это сформулировать, чтобы даже письмо написать.
Да,
что тупиковые. Эти люди так работают, что они не в состоянии привести в порядок в собственное рабочее место. Ну, наверное, несерьезно.
Хотя с точки зрения какого-нибудь законодательства об охране труда, фактор неприличного рабочего места многое говорит об организации и должен сподвигнуть кого-то на изменение условий, так или иначе.
Если бы у нас за плохую работу их увольняли, то там бы никого бы не осталось. Здесь же нужно что же не ограничиваться тем, что это только вот претензия к работникам. Ключевой фактор, который к этому приводит, это опять же изъятие денег. Ну, я готов сказать, что это хищение. Мы, собственно, даже писали заявление, у нас там уголовные дела возбуждались похищением на более чем сотню миллионов за год. То есть огромные суммы воруются из системы. А к чему это приводит? Что на расходники деньги не выделяются, инвентарь не выделяется, лопаты в ряде случаев приходится самим покупать. По одежде такая же история. Ну и вот что должен делать сотрудник жилищника, когда пришел, у него нет ни инструментов, ни запчастей. Ну и свой карман, он тоже как-то не очень заинтересован работу выполнять. Плюс вопрос по некомплекту штатного состава. То есть понятно, что нам рассказывают, что это там нехватка людей, некому работать, но при этом в этих же районах, если специально сидел, мониторил, ни одного объявления о поиске работников нету. Да? То есть, ну, казалось бы, нет работников, повесить там на HeadHunter, еще куда-нибудь объявление, что нужны люди. Нет таких объявлений. Это значит, что рассказы про нехватку людей – это фикция. Это значит, что просто дворника оформили на один участок, сказали, чтобы он убирал там 3-5, а он, естественно, тоже не хочет. И более того, если эта схема давным-давно не проверялась, не разгоняли начальников, не разгоняли всю эту схему в целом, к чему это приводит? Дворнику говорят, вот у нас пришла заявка, что не убранный двор. Что он скажет? Иди сам убирай. Ты меня не уволишь, потому что я иначе расскажу, как ты деньги воруешь. Ну, то есть...
А я тебя в бетон закатаю. И такая дискуссия продолжается.
Да, которая не заканчивается примерно ничем. Да, то есть закрытие заявок, скорее всего, происходит, и то не всегда. То есть, ну, доходит до смешного, что вот я когда шел по встречам, просто фотографировал с каждой встречи, фактически неубранный двор отправлял на портал. На одном из дворов там все засыпано пухом. Сфотографировал, отправил, следующий день... пришел ответ, что они убрали. Я не успел его отправить жителей, как мне от жителей приходит видео, как они ходят воздуходувками, все в воздух поднимают. И оно, естественно, все осело.
Они не сожгли-то пух просто, как любой ребенок знает. Ну, быстро и эффективно.
Не могу сказать. Вот, собственно, ну, уже пришлось писать опровержение на портал. совсем вот с этим, что они там воздуходувками это все просто разогнали, но обратно село. Нет, со второй попытки они все-таки исправили. Да? Но это же, ну, наверное, тоже показатель не очень приятный. А внутри подъездов вообще ничего не делается. Ну, это я вот, например, по Рязанскому району хожу, там, ну, просто безобразная работа жилищника. На фоне даже многих соседних районов.
Тут же и сами жильцы могут как-то, в общем, как-то начать решать проблемы. Поменять управляющую компанию, обвиниться, нанять. Это вот к вопросу об ответственности самих граждан. Зачастую такое инфантильное ожидание, что кто-то придет, вот ожидали, Единая Россия должна, как потом смотрят десятки лет, что-нибудь происходит, ага, вот, коммунисты, мы за вас, правда, не голосуем, но вы придите, помогите, ну, сколько можно-то, поднимите жопу, уберите пух, скажите тогда, а мы, ну, давайте пересмотрим тогда тарифы, налоговую политику, все, вот так возникает политический вопрос.
Нет, это частично, да, это имеет право на существование. Такая постановка вопроса действительно, под лежачий камень вода не течет. Но, в принципе, если есть хотя бы небольшое количество активных людей в доме, которые готовы за свой дом воевать, при помощи депутатов-коммунистов это можно вполне решать. Ну, фактически сейчас, ну, Компартия осталась, ну, единственной парламентской силой, которая продолжает бороться за интересы москвичей. Оно и раньше-то было так, но сейчас, в общем, и непарламентское поле дочищают, и, я думаю, в ближайшее время дочистят. То есть здесь выбор превращается в двоичный, или-или. Мы со своей стороны, конечно, этим всем занимаемся, в том, что вот используя момент избирательной кампании, когда где-то через зубы, где-то со скрежетом, но вынуждены прислушиваться к замечаниям, которые приходят от жителей. И мы всячески стараемся вот эти обращения донести. То есть иногда вот, ну, у классических политтехнологов есть вот привычка, чтобы это собиралось вот все замечания как наказы. Да? Мол, если вы меня выберете, то тогда я, может быть, этим и займусь. Да? Вот, я сторонник того, что немножко по-другому это делалось, чтобы мы как раз во время кампании ставили вопрос перед властями ребром, да? Что вот вы должны вот это сделать. Если они отказываются, мы до избирателей доводим, говорим, вот смотрите, как наши оппоненты из правящей партии реагируют. И им, опять же, хочешь не хочешь, приходится идти людям навстречу, даже по тем вопросам, которые они в обычный период между выборами, конечно, просто совершенно спокойно проигнорировали. Но здесь есть некоторое окно возможностей, и здесь тоже, да, людям не нужно отсиживаться на месте. Но и с нашей стороны, да, к нам тоже повышенные требования возникают в этот период. Будем бороться, в общем, несмотря на тот формат, который нам предоставляет избирательная кампания.
А в Москве сформировалась или, может быть, формируется какая-то вот такая территориальная разблюдовка по политическим предпочтениям, где живет больше коммунистов, где единороссов, где, может быть, там либералов. Есть такое? Или все смешано?
Я бы здесь, во-первых, не абсолютизировал социологию, да, потому что очень сильно зависит от того, как сформулировать вопрос. Да, то есть по партийным предпочтениям это одна история, по персональной поддержке это другая. Более того, это очень многие сейчас не отвечают честно. То есть люди, которые за партию власти, они, конечно, будут отвечать, что они за нее.
Я немного просто про другое, я, наверное, нечетко сформулировал. Я имею в виду традиционно сложившись. Ну вот, условно говоря, есть какой-нибудь там райком популярный, где там 10 лет он как штаб сопротивления работает, и вокруг него уже определенная социальная среда сложилась. Ну, точно так же, как вот существуют гетто миграционные, да, там существуют какие-то, я не знаю, молодежные субкультурные территории. Вот это само по себе стихийно развивается, как элементы гражданского общества. Как красная Пресня в начале 20 века. Вот стала она таким очагом рабочей борьбы.
Ну, она все-таки не по социологии стала, а по действиям, которые происходят. Я думаю, что у нас протестных очагов в городе достаточно много. Они не всегда на слуху. Я бы не стал плясать от того, что от сформировавшейся структуры. Если годы прошли, ничего не делалось, то там точно так же может потеряться этот результат. Или вырасти в том месте, где он совершенно и не ожидался. Я напомню, что нам перед выборами 2019 года все эксперты, политологи, социологи и прочие обслуживающие власть народец рассказывал, что у нас будет максимум 3 мандата. В итоге получили 13, и это не считая Звягинцева, не считая Курганского, у которых просто украли их победу, не считая тех, у кого победа нарисована электронным голосованием, не считая тех кандидатов, которых просто выбили из предвыборной гонки административными методами, как того же Колмогорова, который выиграл бы этот округ. То есть нужно понимать, что мы вот тогда, ну, грубо говоря, забирали больше трети округов, если вот без вот этих факторов. И «Единая Россия» не должна была получать большинство в Мосгордуме даже с поддержкой моей Москвы. Поэтому здесь я считаю, что у нас динамика положительная и в целом по городу, и есть все шансы побороться за победный результат. Конечно, это осложняется факторами типа ДЭГа. И это, кстати говоря, ответ, почему их вводят. Если бы они были уверены в своем результате, ну, как когда президент Путин на своих выборах был уверен, что он изберется, так и сделали, что тогда всем пошли гражданскому обществу навстречу, поставили камеры на избирательных участках, открыли трансляции даже с этих камер. То есть, представляете, какая открытость была? Просто потому, что тогда они были уверены в своем результате. Сейчас процессы ровно противоположные. Выдавливание кандидатов, закручивание политических гаек и всяческое усложнение процесса голосования и контроля за ним. Это говорит о том, что у них ситуация стала намного хуже, чем была даже 5 лет назад. Это ничем другим объяснить нельзя, тем более, когда это вводится в ходе кампании. Да? То есть, не на берегу, не за полгода, да, не за несколько месяцев. А когда уже началась кампания, когда они посмотрели социологию, поняли, что в этих условиях без массовых фальсификаций им ловить нечего, а при этом они понимают, что фальсификации в том виде, в котором они им нужны, просто всколыхнут весь город, а им за это прилетит по голове уже сверху, вынуждены маневрировать и использовать вот такие жулические механизмы, чтобы не столь заметны были фальсификации. Это говорит о том, что позиции партии власти крайне плохие в Москве, а у оппозиции, в первую очередь КПРФ, крайне хорошие. Да, вопрос на того, насколько мы сможем этими возможностями воспользоваться и насколько у нас, какую часть результата у нас украдут, это вопрос второй. Да, за это нужно будет бороться. В любом случае нельзя сдаваться, потому что, что бы ни нарисовали в итоговом протоколе, для руководства страны будет бумага не только с нарисованными результатами, но и с объективными. От этого очень сильно зависит, кто на каких местах останется, кого снимут и какие изменения будут в обществе. Чем больше негатив, тем больше не только факторы фальсификаций, но и изменений навстречу обществу. То есть сейчас мы боремся не только там за свои депутатские кресла в московском парламенте, но и за интересы москвичей и жителей страны в целом. Чем более высокий, яркий результат мы сейчас покажем, тем большего мы сможем добиться.
А вот эти люди, которые понимают, что по факту уже проиграли, но готовы к модернизации процесса, у них же тоже есть личный выбор. Они же это делают, ну скажем так, не под дулом пистолета, все эти фальсификации, беззакония. Они могут в определенный момент сказать, знаете, простите нас, мы каемся. Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет, надо им сказать. У каждого есть выбор.
Ну, пока система достаточно устойчива, конечно, вот эти процессы внутреннего разложения, они будут в меньшей степени влиять. Это актуально, когда уже становится впрямую вопрос о власти, когда даже люди из системы начинают понимать, что власть поменяется, тогда эти процессы возможны. Сейчас для них это выбор... продолжать работать, где работают, или быть уволенным. Вот пока вопрос в такой плоскости стоит, большая часть из них, конечно, будет ориентироваться на свой кошелек.
Часто в истории случается, что потом люди думали, лучше бы меня уволили, потому что степень беззакония возрастает, и конечная ответственность усугубляется.
Вопрос просто, когда это может перейти в процессы неуправляемые. Да? То есть,
всегда же внезапно. Вот у нас на носу август, месяц танцующих лебедей. Все помнят, да, даже школьники знают эти события, но все-таки известные. Все внезапно происходит.
Всегда перед этим определенные процессы, которые это предваряют, и если к ним относиться с должным вниманием, наверное, это не было бы сюрпризом. То есть здесь во многом это же и происходит от очень большой самоуверенности людей, у которых много власти. Они всегда думают, что у нас все в порядке. Вот нас тут стращают, пугают, а на самом деле у нас все хорошо. Это, ну, такой привычный самообман. Ну, наверное, нам, наверное, не очень правильно рассуждать про то, что там должны, не должны делать власти. В конце концов, они редко когда оказываются.
А кому, кроме как нам, и порассуждать? Они-то сами не будут.
У них же я думаю, хорошо. Что здесь все-таки нужно думать о том, что делать гражданам, как самоорганизовываться, как совместно бороться за свои интересы. Что нужно помнить, что большое движение, оно невозможно без опоры на землю, что нужно начинать бороться просто за свои интересы. Ведь если мы вспомним даже борьбу там, большевиков, то там начиналась борьба за экономические права трудящихся, и после того, как всем, не только политикам, но и простым гражданам станет, что реализация экономических прав невозможна без смены уже общественно-политического строя и изменения, без изменений в обществе, после этого происходит замена социальных требований на политические. И здесь точно так же, то есть жители должны начинать бороться за хотя бы за свой кусочек, за свой дом, за свой двор, за свой район. Отстаивать, самоорганизовываться, добиваться результата. Если каждый у себя будет хотя бы по чуть-чуть времени тратить на отстаивание своих же собственных интересов, да, даже нет речи про то, что иди там помогай компартии, защищай ее интересы. Даже если он будет бороться хотя бы за свои интересы, у себя во дворе бороться там с управляющей организацией в районе, заставлять управу делать то, что нужно жителям, а не коммерсантам. Если он у себя на работе будет отстаивать свои трудовые права, опять же, при необходимости там обращаясь, конечно, к депутатам-коммунистам, которые будут в этом помогать. То есть ровно с этого начинается выстраивание того, что, ну, наверное, иногда называется термином гражданское общество. А если, ну, сидеть молча, так ничего не будет. Молчание всегда воспринимается как одобрение. Поэтому самый простой, самый первый шаг – это не молчать.
Абсолютно верно, соглашусь. И как раз об этом все наши эфиры есть так вот вкратце. Не молчайте, добиваться своего и добиваться свободы, да, в конце концов, свободы и справедливости. Павел Тарасов, депутат фракции КПРФ в Мосгордуме, был в программе «Красная линия» на радио «Аврора». Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Особенно рекомендую радио «Аврора» на «Бусти». Ссылка в описании к видео. Также там же внизу в описании видео с кнопка «Помощь Авроре». Это помогает самоорганизации. Нажимайте и получите результат. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Давайте вместе бороться за лучшее будущее. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!